продолжаем изучать историю античности. И мы теперь с вами на колоссальных просторах от Индии до Великой Греции. Вот все, что соединил под собой Александр Македонский. Напомню, 13 июня 323 года умирает Александр Македонский. Начинается подковерная возня, интриги. Да, конечно, верность династии Аргиадов, которая правила Македонии на протяжении столетий, была велика, но соблазн прибрать себе вот такое наследство был сильнее любой верности. Ну и пока при Александре IV, то есть сыне Александра от Роксаны, и его слабоумном сводном брате Филиппе III, пока правит Пердика, все было в порядке. При этом Пердика разделил державу Александра следующим образом. Саму Македонию, ну и Грецию, соответственно, занимал полководец Антигон I Одноглазый. Почему? Потому что он был одноглазый. Потерял в бою. В Малой Азии самое влиятельное положение занимал Антигон Одноглазый, ставший Антигоном I Одноглазым. Вот такое у него увечье было в бою положено. Он был сатрап Фригии, Ликии, Памфилии. Египет передали Птолемею, одному из военачальников. Серьезные командные посты занимали Селевк I Никатор, то есть победоносный, и Кассандр, сын Антипатра. Сам Антипатр – это тот человек, который управлял Грецией и Македонией. При этом самую северную территорию Македонии, Фракию, передали Лисимаху. Вот примерно в таком виде сложилась держава под управлением самых разных полководцев. Говорю, все было бы ничего, пока был жив Пердика. Но планы были грандиозные. Он должен был выйти замуж за дочь Македонского, таким образом породниться. Но он умирает в 319 году. При этом в Греции, когда узнали о смерти тирана, немедленно поднимается восстание, начинается так называемая ламийская война, потому что в крепости Ламия осадили наместника Греции и Македонии Антипатра. Тем не менее, полководец Леонат освободил город, снял блокаду, прибыл флот македонского военачальника Кратера, и случилась битва при Краноне 5 сентября 322 года, в которой греческие повстанцы были еще раз, уже в третий раз, на голову разбиты македонцами. В восточных частях империи полководец Пифон подавляет восстание ионийских греков уже. Ну, а Пердика и Эвмен завоевали Каппадокию. То есть, вот таким образом закончилась, практически не успев начаться, вот та самая Ламийская война. Но, как я уже говорил, Пердика правил крайне недолго. Он умирает. И вслед за ним умирает Антипатр. Тоже в 319 году. Но вот так как не осталось больше верховных авторитетов, начинается первая, точнее, вот это называется, по большому счету, вторая война диадохов, которая продлится с 319 по 315 год. Потому что, во-первых, для начала номинальным царем, конечно, оставался вроде бы как совершеннолетний, но слабоумный Филипп III. Вот, армия Филиппа совершенно не горит желанием воевать за нового царя, и их захватывает в плен, чтобы вы думали, мать Македонского Олимпиада, которая внезапно вдруг раскинула чешуйчатые, перепончатые крылья и снова принялась плести интриги. При этом Антигон Одноглазый в двух битвах разбил Эвмена в Азии. Сам Эвмен попал в плен, причем его выдали собственные подчиненные, и его задушили в заключении. Антигон Одноглазый вбирает в свою державу просто огромные территории. Он занимает огромную часть Малой Азии. Он занимает, в конце концов, всю Месопотамию. Он выбивает всех из Вавилона, кто там ему пытался сопротивляться. При этом он заключает союз с многими наместниками второстепенными. И вот, казалось бы, вот это как раз и есть новый Александр Македонский. Уже сердце держало в его руках. Вавилон, столица, он его держит в своих руках, в его руках архивы, все нити управления. Понятно, что завоевать, им придется завоевывать Македонию, придется завоевывать Грецию еще раз, но опираясь на собственное боевое мастерство и настолько огромные, почти бездонные финансовые резервы, конечно, он это сделать сможет. Вопрос только времени. Но вот прямо сразу, как только Антигон победил в основном в Азии, к 315 году, в 314 году начинается третья война диадохов, потому что против Антигона Одноглазого, его сына Деметра и сатрапами Лисимахом, Птолемеем, Селевком, вот, начинается война. Против Антигона выстраивается коалиция самых могущественных диадохов. Кто такие диадохи? Извините, я забыл сказать. Диадох – это по-гречески «последователь». Чей, понятно, Александра Великого. Вот каждый полководец назывался диадохом, то есть последователем. Вот эти последователи вступили в самую широкую коалицию против Антигона. И коалиция оказалась невероятно сильна. То есть, конечно, Антигон был серьезной политикой. Он заключает сепаратный компромиссный мир с Птолемеевским Египтом, с Птолемеем Первым. То есть Птолемей исключается из оппозиции. При этом он продолжает успешную довольно войну с Селевком Первым, то есть, который как раз находился на востоке. Он с востока, из Бактрии, пытался завоевать себе все новых и новых земель. Причем Селевка он победить не смог, более того, даже проиграл ему одну битву. И постепенно Селевк вытеснил Антигона из Месопотамии. В 309 году Антигон пытается захватить снова Вавилон. Не получается, и Селевк выдавливает его в Малую Азию. Кстати, в это время случилась трагедия, потому что Кассандр убил сына Александра Македонского. Ему было совсем мало лет, и его жену Роксану. Ну, просто потому что они оказались слишком ярким напоминанием того, что когда Александр IV вырастет, он попытается забрать все себе, отдавать кому-то новоприобретенное богатство было уже просто невозможно. В 311 году начинается четвертая война диадохов между Антигоном I и Селевком I Никатором. Причем Селевк I очень успешно громит войска Антигона. Антигон теряет буквально, наверное, процентов 60-70 своей империи, если так прикинуть по размерам территории. Все восточные сатрапии достаются Селевку. И да, Селевк больше не может претендовать на центральное положение в империи и захват всей империи. Но ему достается самая большая часть этой империи. То есть просто огромная. От Малой Азии до Бактрии. Вдумайтесь в эти огромные титанические размеры. Если говорить о подлинном наследнике Александра Македонского, конечно, им был именно Селевк. Просто исходя из размеров территорий, которые ему достались. Больше не было просто ни у кого. Да, наверное, и богаче, кстати говоря. Потому что две самые богатые провинции, две самые богатые территории персидской державы, это Месопотамия и Бактрия, остались именно за ним. В 308 году начинается четвертая война диадохов. Это продолжается она с 308 по 301 год. Случилась она между правителем Македонии Антигоном, его сыном Деметрием Полиакретом и Селевком, Птолемеем, Лисимахом и Кассандром, понятное дело. При том, что Антигон требует называть себя царем, ну и все вокруг, чтобы не отставать, требуют провозгласить и признавать себя царями. Вот, пожалуйста. На этом даже шанс восстановить империю Македонского полностью рухнул. Как только каждый правитель провозгласил себя царем. Соединиться они бы уже не смогли никогда. И, конечно же, забегая вперед, скажу, они не смогли соединиться. В 306 году Антигон нападает на Египет. Однако сильные шторма помешали обеспечению армии по морю. Потом Деметрий атакует Родос. Лисимах и Кассандр присылают на Родос помощь. В 34 году Деметрий по распоряжению собственного отца, то есть Антигона, вынужден подписать с родосцами мир. И он нападает на Фессалию, где разбивает Кассандра. Лисимах, союзник Кассандра, нападает на Анатолию, это современная Турция. Селевк соединяется с Лисимахом и с войсками, частью, точнее говоря, правильнее, войск Кассандра. И они громят Антигона в битве при Ипсе. Антигон сам погибает в сражении. Селевк и Лисимах забирают его в 301 году забирают его наследие. Однако Деметрий отступил в Эфес. Деметрий, сын Антигона, отступил в Эфес и закрепился в Греции. Афиняне отказались пускать разбитого полководца к себе, просто потому что они боялись мести со стороны могущественных его врагов, например, Селевка. Но Деметрий не растерялся. Он с 9-тысячной армией отправляется на Балканы, где начинает разорять балканские владения своего коллеги Лисимаха. Точнее, коллеги своего отца, так будет правильнее сказать. В сражении под Амфиполем Деметрий разбивает Лисимаха, но ему приходит на помощь царь Пир из Эпира. Царь Пир занимает македонские города, Деметрию приходится бежать, и он сам завладевает македонским царством примерно в 288 году до нашей эры. Лисимах и Пир были союзниками в изгнании Антигона из Фессалии и Афин. Но после того, как его победили, после того, как разбили Деметра, его сына, стали враждовать, и Лисимах изгоняет Пира из Македонии. Вот эта вот династическая борьба полностью дестабилизировала все единство империи. В смысле экономическом, и в смысле политическом. Это, естественно, гражданская же война внутри империи. Какая там политика? И даже в смысле демографическом. Потому что все эти люди воевали преимущественно греческими и в первую очередь македонскими наемниками. Потому что они не слишком доверяли местному когда-то персидскому населению. То есть, да, конечно, они принимали их на службу. Куда было деваться? Они принимают, например, тяжелую конницу персидскую, катафрактариев, и очень активно их используют. Многократно развив вообще эту систему. Но Македония буквально обезлюдила, потому что все мужчины, способные воевать, уходят на войну. И большинство из них начинают там или получают ранения, или погибают, или оседают в чужих краях. То есть, вот была Македония как таковая, вот раз, ее вдруг и нет. Я, конечно, не пытаюсь сказать, что вообще все мужчины ушли, но огромная часть вот того самого класса, который может позволить себе военное снаряжение, гоплитов, вот да, вот именно в этом классе были серьезнейшие пробелы. Ну и до того, как в сражении погиб последний, наверное, друг Александра Македонского Селевк в 281 году, Селевк Никатор, вот до этого войны диадохов не прекращались. Пока, наконец, где-то к 80-м годам 3 века до нашей эры положение не стабилизировалось. Просто потому, что воевать было более невозможно. Просто никак, некем. И смертельно опасно для самих себя. Ну, просто почему? Потому что на юго-востоке там были скифские степи. Скифы, как кочевники, с удовольствием приходили на ослабленные войной территории. Если говорить о Селевке и его наследнике, так, пожалуйста, с юга, извините, с востока их подпирали еще одни кочевники, родственники скифов, предки кушанов, юэджи, как их называли китайские летописи. Каждая отдельная территория вообще-то готова была отложиться от великих военачальников. Поэтому нужно было войны прекращать, и они сами собой сошли на нет, нанеся просто чудовищный удар по целостности всех этих держав. Пожалуй, монолитным, слитным, да, вот не раздробившимся, остался Птолемеевский Египет, который, да, принимал самое активное участие в войнах диадохов, но нет. Птолемеи, судя по всему, не испытывали иллюзий по поводу собственных возможностей. Да, они опирались на очень богатый Египет с почти неисчерпаемыми запасами продовольствия. Ну, там же течет Нил, мы же помним. И весьма серьезным населением. Но захватить в свои руки всю, да, даже не всю, а хотя бы заметную часть империи они не пытались. Селевк пытался. Селевк пытался, и это вышло боком уже его сыну. Потому что через некоторое время отложится Бактрия, создав собственное греко-бактрийское царство. А потом от Бактрии отложится еще одно царство в Индии. И получится индогреческое царство. То есть империя Селевка просто рассыпется. Сами селевкиды будут править, по крайней мере, в основной своей династии, они будут править в Месопотамии очень долго. Но при этом поднимается Парфия. Это еще одна великая цивилизация, наследники персов, ну, собственно говоря, их и зовут-то очень похоже, потому что это мы говорим эллинизированное слово Персия. Сами персы называли себя Парс. Парс. А парфяне называли себя Парф. Согласитесь, разница чисто косметическая. У них была очень похожая религия. Это те же самые арийцы, наследники индоевропейских завоевателей еще бронзового века, да, на территории, с очень схожей культурой, религией и мифологией. Вот поднимает голову Парфянская империя, которая начинает давить вообще-то на греков, македонцев, эллинов. А при этом с запада новая угроза, потому что там поднимает голову что-то, о чем бы никто бы и не подумал, как об угрозе еще совсем недавно. А именно, Рим был такой небольшой город, чьи легионы через несколько столетий скуют всю практически известную вселенную стальными обручами, создав Римскую империю. Тогда Рим это был просто какой-то полис на территории Италии. Но к III веку этот полис, во-первых, начинает подчинять себе Италию и распространяет свое, пока, по крайней мере, влияние и амбиции на восток Средиземноморья. И в Македонию, и на юг в Африку, и в Египет. Вдруг оказывается, что этим римлянам есть до чего-то дело. Хотя, вроде бы, это обычный, очень небольшой городок, обычный полис, и никто бы даже и не подумал расценивать его в качестве угрозы. Сами римляне, кстати говоря, были в восторге от подвигов Александра Македонского, как вообще-то и все. Но на главный вопрос, почему Македонский не пошел на запад, отвечали, так потому что там же живем мы. Великий герой не пошел на запад, потому что знал, что как только он столкнется с римлянами, вот на этом его карьера кончится. Потому что, конечно, римляне всегда разобьют каких-то греков. Но мы же понимаем, что это некая ретроспективная бравада, потому что римляне никогда не сталкивались с македонским, и более того, никогда не сталкивались с собственно настоящими македонскими войсками. Да, конечно, они столкнутся с эллинизированными македонскими войсками гораздо позже, во II веке, но это все-таки совсем не войска Филиппа II, Александра Македонского или его непосредственных последователей диадохов, которые умели воевать по-македонски, за которых воевали настоящие македонцы, которые составили вот ту самую машину чудо-оружия, которая смогла завоевать буквально весь известный мир, создав самую крупную империю на планете Земля, которая была известна до того момента. То есть больше империи не было никогда. Но про Рим пока, конечно, для III века до нашей эры говорить рано, но просто нужно понимать, что вот он уже здесь, он уже фактически на пороге стучится в дверь наследников Александра Македонского. И скоро он постучится так, что услышат все. Правда, нужно сказать, что римляне покоряли наследство Александра Македонского очень долго. То есть последним пал вообще-то Птолемеевский Египет. Это будет только в 30-м году до нашей эры. То есть порядка 300 лет существования эллинского мира завоевания Александра Македонского обеспечили, и поколебать их не смогли даже чудовищные нестроения, которые устроили полководцы Александра и непосредственные дети этих полководцев в войнах диадохов. Я специально не останавливаюсь на всех подробностях данной гражданской войны, просто почему они невероятно скучны и в них очень легко запутаться. Я обрисовал только контуры их. Вам тут придется, если, конечно, будет желание, поработать самостоятельно, но просто я хочу обрисовать, я, наверное, опять же, в общих чертах смог это сделать, что происходило сразу после смерти Александра, как развалилась его империя, на какие основные части. Вот основные части – это три, собственно говоря. Македония с Грецией – это огромная империя селевкидов, впоследствии раздробившаяся, и это Птолемеевский Египет. Это вот были три основных игрока на данной территории, которые определяли вообще облик известного им мира. Ну, а на сегодня все. В следующий раз поговорим об эллинизме.